Здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у программы «Есть что сказать» Анастасия Ведерникова, руководитель фолк-группы «Солнцеворот» из города Екатеринбурга. Анастасия, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам в студию вместе со своим коллективом. Мы сейчас вот с удовольствием и слушали песни, и приплясывали, и притоптывали, и прихлопывали. Но боюсь, что вот благодарную аудиторию вы находите не всегда.
Отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хочу уточнить, что мы, конечно же, мы работаем в городе Екатеринбурге, но это очень важно, мы работаем в Уральском государственном театре эстрады. Почему я так делаю акцент? Потому что театр эстрады — это наш, можно сказать, дом родной, мы там служим и гордимся этим. И в этом смысле, несмотря на то, что это вроде как эстрада, но мы там... пришлись ко двору, как мне кажется. И это как раз ответ на ваш вопрос по поводу благодарного зрителя. Сегодня то, что мы для вас здесь записали, это было больше аутентичного фольклора. Это как раз та музыка, которая нам очень нравится, которую мы любим, которую мы готовы петь бесконечно. Но, к сожалению, наш сегодняшний зритель, он не воспитан в этой культуре, и ему сложно зачастую так много слушать подобной музыки. Поэтому в театре эстрады мы ко двору, потому что русскую песню, русский фольклор сегодня мы пытаемся эстрадизировать. Мы пытаемся соединять его, и у нас неплохо, мне кажется, это получается, с разными музыкальными направлениями. Делаю я это и со своим коллективом не только для того, чтобы прийтись ко двору, например, в театре эстрады, но для того, чтобы, конечно же, зритель нас понял, и для того, чтобы доказать, что русская музыка, русская песня, каждым своим выступлением, выходом на сцену, сзади меня стоит плакат невидимый о том, что русская музыка, она... глубока, интересно, она современна. Очень часто вспоминаю слова Надежды Георгиевны Баткиной, которые я однажды присутствовала на концерте, и она выходит и кричит: «Дискотека по-русски, дискотека по-русски». Мне тогда это было не совсем понятно. Я думаю: «Господи, зачем вообще вот это все?» Но когда я сама начала работать на сцене, я поняла почему-то. Потому что людям нужно вложить в голову, что можно, что может быть дискотека под русскую песню. Потому что сначала мы под эту песню танцуем, потом мы ее захотим послушать, и потом, может быть, да, пусть это будет там из 100 человек 10-5, но они придут и захотят послушать аутентичный фольклор, настоящий источник найти.
Почему был первый мой такой вопрос? Потому что вот что мы сейчас наблюдаем с классической музыкой. Да? Если только уничтожат музыкальные школы, то ведь уничтожат не только исполнителей, слушателей уничтожат. Потому что если это с детства не привито, то и как ты это будешь слушать, как ты это будешь любить. То же самое, наверное, с русской песней, только ситуация еще более критическая. Потому что если классику мы хотя бы, ну, слушать классику — это престижно, то с русской песней даже престижности мы не наблюдаем. Это очень-очень обидно. И, наверное, вам в 300 раз обиднее, чем мне. Потому что вы в этом живете. А как вы в этом поселились? Когда началась вот эта вот любовь?
Сейчас, значит, про русскую классику. Вы сняли с языка о том, что сегодня, наконец-то, есть престиж слушать классическую музыку. Действительно, русскую музыку нет престижа слушать. Это вопрос о нашем патриотизме, о национальной идее и так далее. Как я пришла в русскую музыку, в русский фольклор? В общем, пришла... Перевела меня судьба, потому что я хотела поступать в музыкальное училище, на эстраду, ну, как всегда. И волею судеб я оказалась на отделении дирижера народного хора. 15 лет мне тогда было, я была круглой отличницей в школе. И, в общем, когда я в классе сказала, что я ухожу в музыкальное училище, да еще на дирижера народного хора, мне покрутили пальцами и сказали: «Ты что?» Потому что, ну, я могла позволить себе в те годы, может быть, не так, как сейчас, но поступить куда угодно. Я выбрала вот музыку. Лето я просыпалась в холодном поту, слушая, представляя, как я буду петь в кузнице, вот этим ужасным голосом. Вот. А когда я пришла и начала заниматься, я через год поняла, что я не хочу никуда переводиться, я хочу петь эту музыку, я хочу ее слушать. В общем, спасибо учителям, они влюбили меня в эту музыку. Но хочу сказать, что вообще в эту музыку не влюбиться невозможно. Просто фольклор — это жанр синкретический, и помимо того, чтобы его слушать, там неплохо бы еще и поучаствовать в нем. Это тоже к вопросу о том, как прививать фольклор, потому что сегодня фольклор нужно прививать не столько детям, потому что дети, они непосредственные. Ты с ними начнешь петь эти песенки, и он уже там с тобой, в общем. А тем более у него еще... память генетическая, она еще не зашорена, он еще вот этого не так много навидался, мелькание, сверкание чего-то еще. И поэтому он тебе, собственно, хвост отдаст. А вот взрослых людей их сегодня, мне кажется, путь такой привлечения к фольклору это через вот какие-то разные эксперименты. Вот, и, конечно, мера вкуса во всех этих экспериментах должна присутствовать.
Ну, в общем, это как с миссионерской деятельностью.
Ну да, и главное не выплеснуть младенца в этот момент, потому что главное, чтобы в фольклоре хоть что-то там осталось.
У вас есть интересный очень проект, как раз на детей направленный.
Да, у нас есть проект, мы его уже несколько лет играем в Театре эстрады, называется, такая это серия концертов для детей под названием «Нескучный фолк», направленный на детей, но даже на семейного зрителя. Потому что приходят взрослые люди с детьми, и очень часто видно, когда мамы выходят в таком восторге, потому что они сами не ожидали. Они не ожидали, что им так понравится. Они не ожидали, что русский фольклор это может быть так интересно. Они привыкли слушать какое-то невнятное пение. Они привыкли видеть эти 35 куплетов. Либо это полукругом, либо это все очень такое сарафанное, самоварное, звон.
А у нас и это... слова бывают. Еще непонятно. В этом
тоже
проблема.
Слова непонятны, это отдельная тема. Тоже к вопросу о том, как часто мы слушаем эту музыку. Потому что, конечно, русская песня, она очень часто звучит на диалекте. То есть вот я с вами разговариваю по-русски, я запою там «Катись, катись, да жаркое солнце за зеленых, ау-у-у», и все, и вы ни слова не поняли.
Солнце, я только поняла.
Да, вот, все. А это диалект там, или там, там «Ой, шла, стряла», там, и так далее. То есть «стряла», «тё сидишь», и так далее. То есть юг, север, запад, везде говорили по-разному. И, конечно, очень часто исполнители фольклора пытаются это воспроизвести. Они очень часто подражают подлинным народным исполнителям, забывая, что у них нету зубов у многих. И тоже подражание не всегда бывает. То есть они не забывают о том, что они не молодые люди записывали это. В этом в проекте «Нескучный фолк» у нас, кстати, будет вот Покровская ярмарка в ноябре. Мы поем практически всегда все понятно. Иногда, как некий такой вот удовольствие для себя, мы вставляем туда какие-то номера, которые, в принципе, в общей массе этого интерактивного театрального действия людям, как бы они их, у них хватает внимания и задора, запала для того, чтобы это услышать. И, надеюсь, это оседает в их сердце каким-то таким зерном, когда «Ничего себе, что я там слышал». Программа эта у нас состоит из трех программ. Было четыре, оставили три. Покровская ярмарка, святочные гуляния и масленица. И в прошлом году вот мы сняли для Министерства культуры на основе этих программ еще и телевизионные фильмы, такие обучающие. Они идут у нас по интернет-телевидению 5 с плюсом. Вот. Надеюсь, что люди, которые видели эти фильмы, они как-то для них открывают больше фольклора. Но у нас там интересно. У нас, например, вот в Покровской ярмарке есть «Петрушка», театр «Петрушки». Вот мы его создали. С нами участвуют дети, фольклорный коллектив «Звонцы» под управлением Лены Бубновой. Евгений Бунтов играет на разных интересных инструментах. Лира, колесные гусли. И это все будоражит, с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся этот материал подать, еще раз говорю, весело и интерактивно. Приходя на наши концерты, вот на эти дети с нами играют. Поют, пляшут, водят хороводы, могут себе позволить выйти на сцену, когда мы их позовем. В общем, вот так.
Для екатеринбуржцев и гостей города давайте обозначим, когда в ближайшее время можно посмотреть ваши выступления.
Большую сольную программу можно посмотреть 23 ноября в Уральском государственном театре эстрады. А вообще сегодня вечером мы будем выступать в Доме актера. Там будет концерт, посвященный 25-летию Дома актера. Нас пригласили, вот мы там в Солянке тоже будем петь. Завтра мы будем выступать тоже в Театре эстрады. Будет бенефис народной артистки России Светланы Комаричевой. Вот, ну, в общем, следите за рекламой.
Ну, тем, кто не побывает на Урале в эти дни, расстраиваться не стоит, потому что вот только что мы записали несколько произведений в исполнении фолк-группы «Солнцеворот», и, конечно, будем показывать их в эфире обязательно. Еще хотела спросить о костюме, который на вас. Это что-то современное или это вот прямо оно самое то родное и старинное?
Да, костюм это самое то родное и старинное. На самом деле костюмы моего коллектива это моя гордость, потому что мне удалось приобрести 5 женских подлинников, которым более 600 лет. Вот это на мне подлинник Белгородской губернии, праздничный костюм. Здесь все домотканное, натуральная вышивка, настоящая домотканная панёва. На ней даже есть дыры. Вот. И поэтому ну, мы на сегодняшний день, насколько я понимаю, на Урале являемся единственными обладателями подобных костюмов, настоящих, подлинных. Конечно, у нас есть и другие комплексы костюмов, более современные, что-то еще. Но вот эти костюмы, это мы их одеваем не так часто и по очень торжественным случаям.
Настя, вот бытует мнение, что неважно, как человек одет, главное, что у него в душе. С ним достаточно тяжело согласиться, потому что женщина в телогрейке и та же самая женщина в вечернем платье ощущает себя совершенно по-разному. Когда вы переодеваетесь, например, из джинсов и футболки вот в этот костюм, что-то меняется в мироощущении, восприятии себя?
Ну, вы знаете, безусловно, меняется. Во-первых, ты ощущаешь, ну, сейчас это уже не так, может быть, ярко ощущается, а особенно, когда только-только появились эти костюмы, ты одеваешь, и ты не будешь ругаться, ты лишний раз не повысишь слово, ты не будешь петь какие-то вещи, просто себе не позволишь даже какие-то вещи исполнять. Часто очень у нас бывают, там, например, какие-то такие вещи, когда надо что-то спеть веселое, там, какой-то танцевальный номер, потому что мы не просто поем, мы еще танцуем, двигаемся, танцы у нас бывают современные. И, конечно, в таком костюме современные танцы ты не будешь плясать, потому что, ну, помимо того, что это выглядит нелепо, ты просто, ну, как, оскверняешь, что ли, этот костюм. Нельзя этого делать. Так кажется мне.
То есть вот это вот целомудрие, которое заложено в народную культуру русскую, оно здесь вот тоже присутствует?
Да, оно автоматически включается. Если ты действительно это уважаешь и ценишь по-настоящему, то оно как-то бессознательно.
Настя, я, может, секрет открою, но, с другой стороны, я же в интернете прочитала в интервью, что вы еще прекрасно поете на французском.
Спасибо. Да, без ложной скромности. Какая история? У меня есть своя сольная программа, она называется «Страсти по Насти». В сентябре была эта программа, и сейчас будет повторяться в январе 31 числа в Театре эстрады. В этой программе я собрала свои самые любимые произведения и исполняю их там, не стесняясь. И, в общем, одно из моих любимых произведений – это французская народная песня. Она появилась в моем репертуаре не случайно. Я преподаю в музыкальном училище Чайковского уже 13 лет. И преподаю там народный вокал, и девчонки у меня заканчивают, мы делаем госэкзамены, и одно из требований на госэкзамене по вокалу – это исполнение иностранной песни.
И вот народные тоже, да?
Ну, иностранные народные песни. И вот однажды с одной очень талантливой девушкой, которая в этом году закончила Гнесинскую академию, мы делали такую притчу для чтеца и солистки с участием студентов театрального института. Они являлись пластическими актерами. При участии Виталия Владимирова он играл, там, импровизировал на рояле. Аркадий Клейн играл на скрипке. В общем, было такое нечто. Евгений Бугров написал нам текст. Что-то было такое библейское, не библейское. В общем, это было, мы пытались проследить историю женщины вообще вот сквозь века, что называется, как ее там бедную иногда обижают, иногда не очень. И появилась вот эта французская песня. И с тех пор я ее исполняю. И людям нравится. А самое главное, что нравится очень мне.
А звукоизвлечение же совершенно разное. Вот у нас в студии в этой же самой была замечательная русская певица Ольга Кормухина. И кто-то из зрителей задал вопрос про звук, про вот этот звук открытый, вот этот свойственный русской песне звук, который Ольга тоже использует. И она сказала, что он просто лечебный. Он там, что она его искала много лет. Да? А французский, он все-таки вот это куда-то там...
Не могу утверждать, что я в данной ситуации буду права, но мое такое умозаключение по знакомству с разным фольклором разных народов мира таково, что все народные песни поются одним и тем же звукоизвлечением. В любой стране мира, во французской, во Франции, в Германии, в Португалии, это всегда открытый грудной звук. В народной же песне у нас в русской музыке тоже, это же не всегда там «Я на горку шла», это может быть в голове что-то там «Люли-люли-люлиники», это может быть, если говорить терминами вокальными, соединение и так далее, и так далее. То есть это уже пошли термины эстрадные или еще какие-то. То есть в народном вокале применяются разные манеры пения. Открытые, закрытые, головные. И я так считаю, что вообще хорошее эстрадное пение — это на самом деле качественное народное пение. Если послушать Эдит Пиаф, она поет открытым народным звуком. А я пою французскую народную песню этим же самым открытым звуком. Говорят, что похоже на Эдит Пиаф местами.
Настя, у нас, к сожалению, заканчивается время. Огромное спасибо за то, что пришли к нам в студию. Дорогие друзья, спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь с нами и дальше.
Спасибо огромное.